Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 13 мая 2023 года. И я отвечаю на вопросы, которые поступили на форум нашей передачи по традиции. Вот вопрос от слушателя Владика. Спасибо за ответы на предыдущие вопросы. Не могли бы вы прокомментировать вчерашнее высказывание Пескова о том, что вмешательство Запада в конфликт было трудно представить? Но речь идет о 10 мая. Почему прошел год, это цитата. А еще так много нужно сделать. Спецоперация началась как конфликт между Россией и Украиной, но на самом деле в тот момент трудно было себе представить, что члены НАТО, Соединенные Штаты Америки и европейские страны сначала косвенно, а потом прямо будут вмешиваться в этот конфликт. Конец цитаты. Ну, что хочу сказать. Во-первых, действительно, когда эта специальная военная операция, так называемая, началась, никто не предполагал, что она будет длиться так быстро. То есть так медленно, простите. Речь шла, в общем-то, о достаточно быстрой операции, в которой, очевидно, никакие ни санкции, ни тем более поставки оружия возникнуть не могли, потому что ее рассчитывали как такой быстрый победоносный поход, так сказать, на территорию Украины, во всяком случае, для того, чтобы принудить украинское правительство это или другое к тому, чтобы прекратить как минимум обстрелы Донбасса, а как максимум изменить ситуацию на самой Украине. Это не прошло, не получилось. А плана Б, как говорится, равно как и тщательной проработки плана А, по всей видимости, как сейчас становится очевидным, не было. Я все время привожу в пример план Барбаросса, как пример такого рода операции. Но здесь надо учитывать следующее. Что, во-первых, в ходе плана Барбаросса и при подготовке плана Барбаросса имелось в виду сокрушить Россию полностью как государство, ну, оттеснить ее за линию Архангельска, но это значило фактически лишить ее всех возможных средств существования, так обрести какому-то, максимум привести к какому-то там дикому состоянию в Сибири. И, так сказать, эта задача ставилась с самого начала. Невзирая на размеры территории и все прочее, что этому сопутствовало. Причем проработки этого плана вот с нацеленностью именно на такой результат, то есть уничтожение вооруженных сил России, во всяком случае в европейской части территории, шел целый комплекс мероприятий, который должен был этому способствовать. Я уже говорил о плане ВОСТ, говорил о том, что территория России уже загодя была поднесена на рейхскомиссариат и гибицкомиссариат, то есть областные, а те, в свою очередь, на районные, уже были назначены все начальники этих рейхскомиссариатов, включая, кстати, и рейхскомиссариата Москва. То есть проработка шла не только в военном плане, с точки зрения операции, но и что делать с захваченными территориями. Это все было подготовлено еще до начала войны. Очевидно, что такого рода проработка в случае с Украиной, во-первых, не делалась, а во-вторых, я так полагаю, что и маловероятно, что она могла бы делаться. Потому что стоит вспомнить старое изречение еще Иоанна Грозного, прежде чем идти Казань брать, надо измену в Кремле извести. Вот с изменой в Кремле, видимо, высшее политическое руководство отдавало себе отчет, что не все благополучно. Но извести ее не могло. А не извести, а сначала начать широкую подготовку на уровне хотя бы подготовки Барбаросса, которые были задействованы на протяжении, ну как сейчас известно, уже на протяжении почти года до операции, самые разные ведомства и министерства. И тем не менее никакой информации вот о том, что готовилось, да, и как готовилась вот вся военная машина, и политическая, и экономическая машина Германии к осуществлению Барбаросса. Тем не менее, в Советский Союз практически не утекло. Шло речь о том, о каких-то сроках немецкого наступления, когда оно может начаться, что концентрируются войска на границе. Да, это все было и тогда, и здесь. Но вот проработки именно дальнейших всей, вот этого разведывательная сеть советская не вскрыла. Потому что тогда был бы ясен масштаб проблемы. Да? Вот здесь масштаба этой проблемы не было просто потому, что ее не стали готовить, либо понадеявшись на быстрый результат, либо потому, что просто опасались, что как только начнется детальная проработка этого вопроса, то сразу же информация о нем утечет, во все стороны, начиная от Украины и кончая Соединенными Штатами, а может быть как раз начиная с Соединенных Штатов, кончая Украиной. И поэтому фактор внезапности будет утерян. Ну, другая сторона медали, что этим фактором внезапности еще надо было иметь воспользоваться, а для этого надо было готовить военную операцию, как минимум полицейскую операцию, вслед за военной. То есть каким образом охранять или, скажем, брать под контроль, да, взятые территории, которые действительно на первом этапе были взяты достаточно быстро. Но вот этой вот проработки всей не было, как следствие, значит, был провал с вот этим вот блицкригом, да, быстрым овладением территории. Ну и как следствие вот все то, что прошло после этого. То есть когда в конфликт оказались втянутыми страны НАТО, ну не втянутыми, а вошли туда добровольно, начались поставки оружия во все более и более нарастающем темпе и так далее. То есть все то, чего в начале военной операции не предполагали. Во всяком случае, те, кто ее, так сказать, официально разрабатывал. Вот, ну, собственно, и смысл того, о чем говорит Песков. Он не называет вещи там своими провалами там, или провалами высшего политического руководства, но речь идет именно об этом, о том, что операция готовилась ненадлежащим образом для тех обстоятельств, которые реально наступили. Ну, в определенном мере надо понять, что любая война это, как это состоит из неожиданностей. Да? Никто не знает заранее, как повернутся события. Так же было и с нашествием Наполеона, так же было и с блицкригом Гитлера. То есть все это прошло не по тому сценарию, который изначально намечался. Но у каждого сценария действительно должен быть и вариант плана Б, и что самое главное, и Б, или В, или сколько угодно. И что самое главное, высшее политическое руководство должно мониторить исполнение этого плана самым непосредственным и тщательным образом. То, что, собственно, делали и Сталин, и Гитлер во время войны, ну и Черчилль, и Рузвельт, и так далее. Значит, вот это вот, так сказать, комментарии, которые можно сказать по поводу того, что высказал Песков. Ну и далее идет еще одно положение, которое высказал тоже наш старый слушатель «Москве-470», напрашивается другой вопрос. А что если, допустим, Британия и Польша пришлют своих военных на Украину? Я не говорю про наемников, а именно части своих армий, чтобы они были вместе в рядах ВСУ, который будет командовать Залужный, то есть без официального командования этих стран. Что в таком случае Россия может сделать? Даже при этом Британия и Польша, возможно, будут чувствовать себя уверенными в том, что Россия никогда не осмелится нанести по ним удар, так как они сами в НАТО, или же это казус белли. Ну и с ним дискутирует Владик, говоря о том, что 5-я статья устава НАТО не содержит обязательства всех стран защищать одну из них, а только консультации. Это правда, это справедливо, я говорю про, в данном случае про Владика, мы тоже об этом неоднократно говорили в своих передачах. Но что касается посылки самих военных на Украину, здесь надо иметь в виду такой важный момент. Официальная посылка военных частей, это называется вообще-то экспедиционный корпус. Такой был, допустим, во Франции во время войны 40-го года в Германии. Экспедиционные войска отправляли туда в 44-м году и Соединенные Штаты, и Великобритания, Канада там, и так далее. В данном случае не имеет значения, кто командует этим экспедиционным корпусом. У него, безусловно, будет какое-то единое командование. Так, кстати, было и с высадкой в Нормандии. Но так или иначе, эта высадка или, так сказать, экспедиционный корпус все равно означает то, что данное государство принимает участие в войне. Вот между отправкой так называемых наемников, будь то из той же Польши, Великобритании, в ряды вооруженных формирований Украины. По факту, безусловно, эти наемники, особенно будущие кадровыми военными, все в целом или какая-то их часть получают негласное согласие своего командования. Что они не просто там где-то нанимаются за деньги воевать, а за то, что они как бы отправляются туда, типа по собственной инициативе, но тем не менее, в общем, командование знает это и как бы на это глаза подзакрывает, припозакрывает. То есть, по сути дела, это такое неофициальное участие в войне. Вроде бы можно всегда списать на то, что они добровольцы, да они там откуда-то вышли из рядов или уже там не являются действующим военнослужащим. Может это так, а может и нет. Но во всяком случае официального участия нет. Посылка регулярных частей означает официальное согласие на то, чтобы эти части участвовали в войне, то есть согласие государства. Оно не может быть послано каким-то тайным приказом, да, тихонько сформировали какой-то экспедиционный корпус, который сам по себе нарисовался. Это значит официальное согласие властей. Ну, в британском случае это требует согласия парламента. В польском случае, наверное, это обстоит чуть-чуть проще, но через какое-то формальное голосование все равно требуется пройти. То есть, короче говоря, это означает ангажированность самих этих государств, если речь идет о Британии и Польше, да, на то, чтобы принять официальное участие в войне. При этом это участие отягчается, если можно так сказать, еще и тем обстоятельством, что поскольку в ходе этой войны уже сейчас следуют удары по территории России, то это означает, что фактически эти страны, если они посылают свои вооруженные силы на Украину, принимают участие в войне против России, которая большей частью ведется на территории, которую Украина считает своей, но и в определенной своей мере на территории, по крайней мере, в форме ударов, ракетных там или еще каких-либо диверсий, которые осуществляются уже на территории непосредственно самой России, и которую в России никто не оспаривает. Поэтому вот принимать участие в такой кампании, это означает, с точки зрения статьи 5 Устава НАТО, о которой идет речь, что это не Россия напала на эти государства, а эти государства принимают участие в вооруженных действиях против России. То есть это их инициатива. В данном случае они ни от кого не защищаются, а они сами участвуют в неких действиях, которые в зависимости от того, как они будут поданы, можно считать обороной, нападением, но так или иначе это военные действия против другого государства. В этом случае, даже с формальной точки зрения, с точки зрения консультации, как вы понимаете, статья 5 Устава НАТО никоим образом не действует, потому что те государства, которые вникли, вошли в этот конфликт, именно вошли как на официальном уровне, послав свои войска для участия в нем, они сами же принимают на себя и ответственность за то, что, собственно, эти военные действия могут означать для них. То есть, если наносятся удары по территории России, они официально участвуют в вооруженной кампании, которой они сами замешаны, на уровне своих официальных поисковых формирований, значит, ответные удары могут наноситься по их территории. То есть это надо просто иметь в виду. Великобритания, конечно, не рядом находится с Россией, хотя для современных вооружений это не преграда, но Польша-то как раз находится рядом. Поэтому это такое довольно обоюдоострое решение, потому что, с одной стороны, принять участие официальное в этой кампании, это, во-первых, значит понести в ней неминуемо какие-то жертвы, что тоже, я думаю, общественность этих стран в самом широком смысле не будет приветствоваться. А во-вторых, это вывести себя таким участием как раз из-под действия этой пятой, гипотетического действия даже этой пятой статьи. Потому что, ну, как я уже неоднократно говорил, часть государств, членов НАТО, в части обладающих или обладавших достаточно крупными сухопутными силами, я имею в виду Германию и Францию, участие в такой войне категорически принимать не будут. Особенно в случае, если эта война еще вдобавок будет и вестись и по инициативе задействованных в ней, как очень, живо реагирующих, да, на военный конфликт между Россией и Украиной, события, но тем не менее, которые будут означать участие именно их вооруженных сил, то есть стран, членов НАТО, в непосредственных действиях на Украине против России. Поэтому это такой сложный вопрос, до которого может быть при определенных обстоятельствах и может дойти, но как следствие может дойти и до последствий, да, этого вопроса, то есть до ответных ударов непосредственно по территории стран, которые участвуют в конфликте. На сегодняшний день это рассматривается как некие инциденты, которые происходят, когда там какой-то беспилотник залетает или там ракеты залетают. Но в данном случае, так сказать, когда уже будут участвовать вооруженные силы этих стран, это означает, что они все находятся в конфликте, а это, соответственно, означает очень много. Это не только обязательно ракетный удар по территории страны. Это, допустим, возможно сбить вражеский самолет на Черном море. Среди прочего, да, который совершает ответный полет, потому что это государство участвует в войне против России. И так далее. Поэтому я не уверен, что сейчас сложилась такая обстановка, при которой эти государства, в частности Британия и Польша, о которых вы спрашиваете, они готовы взять на себя такую ответственность. Тем более, что если они это возьмут, и тем более, и если еще они при этом проконсультируются со своими коллегами по НАТО, то я уверен, что целый ряд государств скажет, так сказать, мы-то это ни при чем, это ваше решение. Вот если вы хотите встрять в этот конфликт, то встревайте, но не рассчитывайте на то, что мы вам будем там что-то помогать или способствовать. В случае, если вы, как говорится, получите какую-то ответ на этот счет. Это вполне разумная позиция, потому что действительно для целого ряда европейских стран, которые даже если и помогают там оружием, особенно под американским давлением, но тем не менее не посылают свои вооруженные силы, это ситуация, которая по-русски называется на чужом перу похмелье. Поэтому мне кажется, что это пока вероятность очень гипотетическая, и те, кто от кого это зависит, в частности те же поляки и британцы, они очень тщательно как раз рассматривают и именно вот эти вот факторы, до которых, собственно, и на которых наступает ответственность за такого рода действия. К этому я хочу добавить еще то, что для непосредственного участия вот этих вооруженных сил, помимо того, чтобы породить за ней Украину, да, есть еще и территориальный аспект этого вопроса. Ну, во-первых, самой Британии, если уж на то пошло, то, в общем-то, в украинских степях нечего ловить. Она там каким-то превращением своей уже несуществующей колониальной империи, естественно, возможности у него для этого нет, и интереса к этому нет. Значит, желание, как говорится, нагадить России есть, помочь России, Украине, чем возможно, для того, чтобы она нагадила как можно больше за свой счет, я имею в виду счет своих человеческих жизней, это тоже есть. А вот самой ловить что-то в этом конфликте, это достаточно сложно. Это все-таки не Афганистан и не Ирак. И понятно, что здесь реакция может быть совершенно другой. Что касается Польши, то да, конечно, в польском варианте есть возможность, что так сказать, Польша как-то рассчитывает на превращение, об этом часто говорят, во всяком случае, на превращение на территории Украины. Но я думаю, что в этом случае, да, это будет такой троянский конь, который, если вдруг Польша решится этот аннексию эту или присоединение осуществить, троянский конь для самой Польши. Дело в том, что тут есть один существенный нюанс. Надо понимать, что Польша в сегодняшнем виде – это практически мононация. То есть я не помню там точно процентов, но где-то более 90% живущих на территории Польши – это, собственно, этнические поляки. И в этом есть свой плюс. Во-первых, это обеспечивает как бы отсутствие национальных конфликтов. Во-вторых, это монокультура. В-третьих, это вообще действительно достаточно компактная, так сказать, образование с точки зрения национальной этничности. В общем, короче говоря, все поляки, так сказать, которые живут в Польше, они себя ощущают поляками, как единая нация, и, в общем, никаких тут трений нет. Как только в эту нацию вливается еще гипотетически, да, такой кусок Западной Украины, что, в общем-то, достаточно крупный, да, предполагается, что вливается, для Польши, во всяком случае, предполагается, что он вливается туда, естественно, вместе со своим населением. И это население, судя по тому, что сейчас известно, да, никто не собирается в этом случае оттуда изгонять. Как это было, например, с немцами. Когда поляки по результатам Второй мировой войны, как бы в качестве компенсации своей Западной Украине, Западной Белоруссии, которые вошли в состав Советского Союза, получили немецкие Силезию и там прочие земли, Померанию, которые, в общем-то, польскими не являлись. И они в течение 1946-1947 годов, кстати, на большей части территории Восточной Пруссии, которая тоже вошла в состав Польши, там в состав Советского Союза вошла примерно треть. Где-то две трети оказались на территории Польши. Да? Они, в общем-то, проводили то, что сейчас называется этническими чистками. То есть, короче говоря, выселяли оттуда всех немцев, причем достаточно жестокими способами. И в итоге сейчас имеют на этих территориях монопольскую как бы идентичность и культуру. Вот в случае, когда у них появится еще и Западная Украина, эта идентичность будет в значительной мере потеряна. То есть она рискует добавить населению Польши, ну, я точно подсчетов не скажу, но предположу, что где-то в районе 20%. Это, в общем, солидное меньшинство, которое живет своими культурными ценностями, у которых свои терки с Польшей, тоже многовековые. Достаточно вспомнить хотя бы вот ту же Волынскую резню, организованную бандеровцами, кстати, опиравшимся именно на Западную Украину. И если иметь в виду, что бандеровское влияние вообще Западной Украины на всю Украину распространяет, то не надо думать, что в случае вхождения в состав Польши оно куда-то исчезнет, оно останется. Но только уже будет, соответственно, направлено антипольски. И для этого, в этом смысле, ну, для Польши, я думаю, что это Западная Украина, о которой, так сейчас говорят, это будет своего рода троянский конь. А если не Западная Украина, то тогда зачем, собственно, туда посылать вот свои войска? То есть чего, собственно, надо защищать? Вот защищать какую-то другую страну, которая даже не член НАТО, которую защищать никто не обязан, на которой нести потери. Которые поляки, кстати, и так уже понесли потери, но как бы понесли их вследствие вот такого скрытого направления своих вооруженных сил в виде там наемников, контрактников, там как угодно это называть, но неофициально. А здесь в данном случае официально войти в конфликт с непонятными последствиями и с призом очень сомнительного качества в случае, если эта даже операция завершится удачно. Поэтому я вот исходя из всех этих факторов, я не думаю, что этот вопрос, во всяком случае, в данный момент рассматривается серьезно. Да и даже в перспективе я не вижу для него какого-то серьезного рассмотрения. В любом случае, если говорить о жертвах войны, то и для Польши, и для Великобритании гораздо удобнее жертвовать украинцами, чем жертвовать какими-то своими военнослужащими во имя того, чтобы на Украине воцарился некий режим, который даже в самом пиковом случае, если он воцарится, его потом потребуется снабжать, кормить, в общем, короче говоря, интегрировать де-факто в европейское сообщество. Даже если сообщество того не очень сильно желает. Просто потому, что ну, с приобретением надо будет что-то делать. И поэтому я думаю, что в той перспективе, которая видна сегодня, другого варианта, кроме снабжения вооружения, может быть даже еще более сильным, там, или в большей мере, но в общем-то не прослеживается, потому что не прослеживается разумность этой политики. Но с другой стороны, да, западные лидеры уже доказали, что им присуща своя доля безумия, что они отнюдь не умнее российских, а может быть, что-то даже и глупее, о чем свидетельствует, кстати, провал санкций, который ударил по самой Европе. Это на сегодняшний день уже факт, а не гипотеза. Поэтому такой вариант, как возможный, в целом исключить нельзя.